Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Министерство обороны обнародовало данные о небоевых потерях российской армии за 2008 год. Из общего числа небоевых потерь в 2008 году около половины приходится на самоубийство. За 12 месяцев прошедшего года в армии покончил с собой 231 человек. На втором месте после самоубийства идут несчастные случаи, в результате которых погиб 121 военнослужащий. Также в сообщении Минобороны выделены отдельные категории военнослужащих, погибших в результате ДТП 50 человек и нарушение правил обращения с оружием 19 человек. Жертвами преступлений, таких как убийство и причинение смерти по неосторожности, стали 26 военнослужащих. Причиной смерти еще 24 военных стали неуставные взаимоотношения. Таким образом, в 2008 году в результате преступлений и чрезвычайных происшествий в армии погиб 471 российский военнослужащий, это на 29 человек больше, чем годом ранее. О моральном состоянии российской армии после обнародования этой статистики говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Валентина Дмитриевна.
Добрый вечер. К сожалению, эти цифры достаточно стандартные. И большое число самоубийств в армии. Ну и кроме того, я просто хочу всех огорчить. Это ведь не все погибшие. У нас еще есть и другие войска, и внутренние, и Росспецстрой, и Министерство по чрезвычайным ситуациям, и еще другие подразделения. И что там происходит, мы узнаем только, когда будет общее число, о котором будет говорить главный военный прокурор. И большое число самоубийств, это тоже, к сожалению, вот это вот наш ежегодный ужас. 10 лет назад статистика самоубийств очень возросла по офицерам. И тогда была целая кампания в Министерстве обороны и по округам военным предупреждение самоубийств. Да, но, к сожалению, это не действует, потому что и офицеры находятся в достаточно таком вот тяжелом часто положении, когда их заставляют делать какие-то незаконные вещи и унижают их командиры. Ну и тем более наши солдаты. И солдат по контракту, и солдат по призыву. Человек не может, сейчас тем более молодые люди такие, более уверенные в себе и понимающие, насколько они личности, они очень плохо переносят унижение, плохо переносят издевательства и очень тяжело переносят, когда вымогают деньги или заставляют просить у родителей. И, к сожалению, вот это тоже часто доводит до самоубийств. Ну и кроме того, мы встречаемся с историями, когда убивают солдата или офицера, имитируя потом самоубийство. И тоже, к сожалению, это число 471 человек, погибший в армии. Это тоже не все, потому что в это число не входят те ребята, кто умер в госпиталях от болезней, от неоказания медицинской помощи. Не входят те, кто умер после увольнения в течение года, который считается страховым. Вот, поэтому, к сожалению, у нас столько погибает солдат и офицеров, что просто для цивилизованной страны, конечно, это совершенно невозможно.
Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы и народный депутат СССР, полковник запаса, удручен печальной статистикой.
Эти цифры говорят о том, что моральный климат в вооруженных силах достаточно сложный, тяжелый. Невзирая на все обещания руководства страны о том, что армии уделяется первостепенное значение, я думаю, что это не соответствует действительности. Все эти непродуманные реформы, которые и проводились до этого, и сейчас планируются, решаются зачастую за счет тех самых офицеров, которые являются вот жертвами вот этих всех самоубийств. Вот сейчас в связи с планами увольнения сотен тысяч офицеров, вот что они чувствуют, когда их государство выбрасывает на улицу, практически оставляя без средств к существованию, с учетом того, что в условиях кризиса никуда устроиться не смогут, у них нет соответствующей подготовки, и им будет не так просто устроиться на гражданской жизни. И поэтому, мне кажется, подобные решения руководства страны как раз и создают вот этот вот тяжелый климат в вооруженных силах. Поэтому такое большое количество самоубийств.
я не соглашусь с господином Аугстинсом. В конце концов, армия не богадельня, да, и офицеры, которые там служат, если будет изменение штатного расписания, они найдут себя и в гражданской жизни. Единственное, что вот мы, комитет солдатских матерей, не можем позволить, чтобы офицеров увольняли без предоставления жилья. Вот сейчас идет такая совершенно неприличная и циничная история в Сочи, где несколько офицеров, достаточно высокопоставленных, находящихся за штатом, пытаются обвинить в самовольном оставлении части, чтобы не дать им квартиры, по которым есть даже судебное решение. Там участвует наш комитет солдатских матерей в Сочи. Вот таких вещей нельзя допускать. Положено по закону, значит, ребята, извините, выплатите единовременное пособие при увольнении и дайте жилье. А дальше молодые мужчины, они найдут себя в обычной жизни. Ну и, честно говоря, особенно никогда об офицерах и не заботились. Я думаю, что Алкснис тоже лукавит. Он знает, что такое советская армия была, и мы это прекрасно помним. Но, конечно, уважения к людям как не было в советское время, так нет и до сих пор. Ведь прекрасно, на самом деле, вот чтобы не сглазить, прошел переход на контрактную службу пограничников. У нас просто практически ни в одной организации практически нет оттуда жалоб. Бывают иногда какая-то информация, но связанная скорее с социальными вопросами, да, вот такими вполне цивилизованными, ну, или состоянием здоровья, например, что-то там не складывается или там не лечили. А вот таких вещей, как в армии, к счастью, там нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о моральном состоянии российской армии после обнародования статистики небоевых потерь говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она находится в нашей студии. Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант в отставке, не припомнит такого числа самоубийств.
Это, может быть, один раз 20 лет бывали случаи. А сейчас то, что творится. Если были, то на какой-то почве любовно, вот я помню, присылает письмо невеста его, он в армии, она выходит замуж. Ну, сравнивать даже невозможно. Разве можно сравнить то, что творится сегодня в армии, и то, что было в советской армии? То, что делается сегодня с нашей армией, с российской армией, это преступление. Вот вы представьте такую вещь. Увольняют 200 там с лишним тысяч офицеров. А кто будет армию учить, воспитывать? Это ведь все равно, что вот, допустим, взять Московский университет. Уберите всех преподавателей, академиков, профессоров, докторов и пошлите туда рабочих, крестьян преподавать. Вот то с армией сегодня творят. Это преступление, за которое еще нужно будет кому-то отвечать.
Так как село отдаленное, водку не завозили, сейчас завезли нам кораблем, пьем много здесь очень, ведем себя неправильно.
В поверх барьеров записи, сделанные на Чукотке.
Запретить пьянству, запретите все, запретить, хотя я сама пью.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать цифры сравнения статистики самоубийств в армии и соответствующие возрастные группы в общем населении Российской Федерации сейчас. И вторую цифру, та же самая статистика по самоубийствам в армии 2-3 так называемых цивилизованных государств.
Ну, на самом деле, этот возрастной контингент, он весь в армии находится. 18-20 лет, они все у нас на военной службе. К сожалению, я не знаю, что делается в армиях других государств, но я знаю, например, когда в Швейцарии один солдат умер во время кросса, потом лет 15 созданная общественная организация боролась за отмену призыва в Швейцарии. Там на самом деле людей своих берегут, считают, и, конечно, такого количества самоубийств, я думаю, нет нигде.
К вопросу о ситуации в мире Виктор Литовкин, военный аналитик, сравнивает ситуацию в России и за рубежом.
Число самоубийств достаточно традиционное. Это ежегодно около 250-260 человек расстаются с жизнью в российской армии. И примерно такая же цифра даже и в американской армии. Тут причины самые разные, они, в принципе, личного характера всегда. Кто-то разочаровался в жизни, кому-то изменилась жена, у кого-то другие трагедии у людей бывают. Конечно, в тех цифрах, которые опубликовал Министерство обороны, есть определенный процент убийств. Но поскольку это выдавали за самоубийство, и удалось выдать самоубийство, несмотря на проведение уголовных расследований, эту цифру тоже надо иметь в виду, какие-то проценты от этого. А так, с жизнью расстаются не только солдаты срочной службы, но и контрактники, и офицеры. Ну, мы знаем, в марте прошлого года застрелился исполняющий обязанности начальника службы расквартирования обустройства войск генерал-полковник Власов.
Ну, тут... Ветеран говорил о том, что раньше только из-за несчастной любви самоубийством кончали солдаты. Ничего, это тоже легенда. И сейчас пытаются тоже в расследовании самоубийств искать там какое-нибудь письмо, какое-нибудь или записочку. Все это не так. И я с Виктором Литовкиным тоже не очень согласна, что это какое-то личное. К сожалению, у солдат, вот у молодых ребят, это на 90% это все-таки истории в части. Бывает и изнасилование, после которых вешаются ребята. Бывают какие-то другие истории, когда стреляются в карауле. Я, честно говоря, за 20 лет ни одной истории самоубийства вот по каким-то домашним, семейным, любовным мотивам вообще не встречала. Всегда это что-то в части. Другое дело, что семья не приходит на помощь вовремя, потому что, как правило, все-таки ребята сначала пытаются как-то сообщить, что плохо, что им невыносимо, и даже вот эти вот письма и звонки, что приезжайте, я больше не могу, вот если их оставляют без внимания, бывает, что человека теряем.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос... гости Владимира. В современной России 10% населения владеют 80% богатств страны. 50% населения вообще ничего не имеют, да? И те, и другие платят 13% со своих доходов. То есть 10% захапали 80% и являются паразитами фактически, да? В армии служат те 50%, которые не имеют, ну, ничего. Вот у меня вопрос. Если армия создана для защиты богатств вот этих паразитов, да, то какая там может быть моральная, ну, обстановка?
Ну, армия создана не нами, и армия создана не сейчас. Любое государство имеет такой необходимый атрибут, как вооруженные силы, для того, чтобы защищать вот... то официальное, что называется, государством. Да, поэтому насчет паразитов, я все это на самом деле такая большевистская демагогия, я ее не поддерживаю. Понимаете, никакая армия не может, например, вот как у нас, обманывать отца, у которого пропал матрос-сын. Кто бы этот отец ни был, предприниматель ли он, инженер он, учитель, крестьянин. И я вам должна сказать, что семьи, которые к нам обращаются, у которых ребята находятся на военной службе, нищих среди них нету, я вас уверяю. Это нормальные, так же, как мы жили в советское время, да, от зарплаты до зарплаты, так и люди живут. И мальчишки у них нормальные. И вся эта псевдополитическая демагогия абсолютно тут ни при чем. Да, армия у нас, конечно, устаревшая, и, конечно, нужно делать ее профессиональную и новую. Ну, так это другой немножко разговор. А сейчас, ну, что делать? Если бы к ребятам относились с уважением, как положено, там тогда было бы и по-другому. И если бы офицеры, командиры матерно, публично на плацу не посылали бы своих подчиненных, тоже, наверное, был бы другой климат. Но пока нецензурная брань в армии у нас не брань, а основной язык. Это тоже на многих ребят это тоже действует угнетающе, потому что ребята бывают уже сейчас, есть и верующие. И для них это звучит совершенно оскорбительно и цинично. и они тоже обижаются, и бывают тоже тяжелые истории.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господин Мельников, я, в отличие от вас, наверное, служил в армии, то есть знаю, что это такое, и она, кстати, зря говорят, что она сильно поменялась, никуда она не поменялась. И после армии ко мне, как правозащитнику, обращалось очень много людей из военизированных формирований, ну, то есть не только из армии, а плюс там и милиция, и КГБ, и все прочие, ну, те, что форму носят. Вот. Ну, я так посмотрел, я, кстати, родителям говорил на эту тему, что вы сперва, ребята, затянете до неприятностей, до крупных неприятностей, а потом начинаете бегать. Почему?
Ну, это мы совет даем всем, чтобы...
Ну да, если уж мальчишка убежал, то, конечно, надо в подполье не держать, надо приходить и легализовывать, естественно. Что... Тем более я должна сказать, вот не знаю, насчет армии мне трудно судить, да, я как бы отношусь к вооруженным силам как к ребенку несмышленышу, это, наверное, неправильно, но есть такое внутреннее отношение. А вот как к коллегам и партнерам мы относимся к военным прокурорам. И они, конечно, сейчас за последние года три, они значительно изменили свое отношение, и они действительно, мы достаточно уверенно отправляем ребят, потому что все-таки прокуратура военная стала более объективной.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В США ввели добровольные комплектования армии не от хорошей жизни, а от того, что призывники начали разбегаться. Кто в Канаду, кто в Мексику, а кто побогаче в Европу. И вот когда и призывники из России побегут, в том числе, может быть, и на Украину, там пока легко натурализоваться, тогда и в России наконец хватится и поймут, как в США, что, что будет, если останутся одни пенсионеры. Быстро введут добровольную армию. Но надо призывникам помочь объяснить, как, куда приткнуться, как легче эмигрировать.
Хороший совет. На самом деле молодежь и так уезжает. И достаточно в большом количестве. Едут учиться, уезжают с родителями и не возвращаются потом. Но у нас ведь другая трагедия в России. У нас на самом деле уже последние 6 лет каждый молодой человек, доживший в России до 18 лет, не годен по здоровью к военной службе. То есть сейчас по-настоящему, если четко следовать закону и постановлению правительства, невозможно ни одного человека по призыву отправить в армию. Контрактникам — да. Офицерам — да. Там намного требования намного мягче. А по призыву профессиональные требования к здоровью очень высокие, и молодежь наша не отвечает этим требованиям. Мы вот смотрим сейчас на них, это вот эти внуки ядерных испытаний в атмосфере. Это какое-то общее мировое, в принципе, явление, но поскольку у нас мало кто занимается детьми, их здоровьем, подростками, реабилитируется мало, к 18 годам мальчики совсем никакие. И это тоже, конечно, сказывается. Но вот профессиональная армия, конечно, нужна. Её, солдат профессиональных нужно, естественно, меньше, по крайней мере, раза в три.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валерия.
Добрый вечер. Вы знаете, если взять справочник статистических данных по причинам смертности и рассчитать коэффициент смертности для призывного контингента и офицерского, получится, что в армии меньше умирает, чем в обществе под названием Российская Федерация. Это раз, к вашему сведению. 4 года назад я вас просил о статистике дать мне данные. Вы не давали. Вам это неинтересно. И второе, если сравнить ту же статистику, допустим, в Соединенных Штатах, то на 1000, естественно, статистика тоже будет выше в Соединенных Штатах.
Не может быть в армии нормальной, чтобы после каждого призыва несколько сотен людей лежало в тяжелой пневмонии в воинских частях, да, почти без медицинской помощи, и умирало от пневмонии. Не то время у нас, понимаете? Поэтому говорить о какой-то сравнительной статистике, я считаю, просто стыдно. А в армию идут, должны идти люди здоровые, и они должны там нести военную службу, а не отбывать свое время, как будто это наказание. Поэтому я считаю, что говорить о том, что что-то сравнивать, это вообще цинично. Никто не должен умирать в армии в мирное время, по-хорошему, да? Тем более вот таким ужасным способом, да, самоубийством. Или от того, что его ударили, сломали ему позвоночник, или от того, что его сбросили с 4-го этажа из окна. Да? Так в армии умирать люди не должны.
Вы заговорили о пневмонии. Какова ситуация в Еланском госпитале и в Калининградском?
Ну, вот сегодня позвонили родственники мальчишек из Елани, они лежат в Шадринске, тоже там тяжелые, и, в общем, родственница, которая была там у парня, очень жалуется. Ну, во-первых, их, конечно, не сразу отправили лечиться, и поэтому они в тяжелом состоянии, там у них двухсторонняя у кого-то, пневмония крупозная, в общем, тяжелые они. И самое главное, что пневмонию лечат 21 день, а потом врачи будут вынуждены вернуть их в часть, что совершенно недопустимо. Мы договорились, что она напишет в Главную военную прокуратуру просьбу, чтобы прокуратура проследила за реабилитацией, и мы тогда тоже будем обращаться. Ну, когда в госпиталь попадают, там нормально, но екатеринбургские врачи говорили, что им поступили очень тяжелые больные. Но у нас болеют везде. В Сибирском округе больные есть, и в Московском округе вот у нас из двух частей есть тоже сведения, мы уже писали, начмеду округа. Сотнями болеют. Это все-таки связано, каким-то образом связано и, конечно, с бытовыми условиями, и с тем, что их пытаются сразу нагрузить физически, и бог знает как, но это связано с прививками, которые делают вот этот вот момент начала военной службы, и это ненормально. Моя коллега из Екатеринбурга связалась с врачом-вирусологом, и они сейчас там пытаются вместе с прокуратурой исследовать, что происходит, и почему каждый призыв, и весенний, и осенний, каждый призыв болеет несколько сотен человек. Это только то, что мы знаем. Это те, которых везут в госпиталь.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Вадима.
Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня, как бы сам я в армии не служил, но у меня друг служил в армии. Я его спрашиваю, а в каких частях ты служил? Он не знает. А чем вы там занимались? Да, говорит, вот оградки красили, ходили. Единственное, чему он научился, это стрелять из автомата Калашникова. Вот у меня такой вопрос, для чего вообще, что там все это население страны с 18 до 20 лет делает, и чему оно там учится?
Ну, еще вашему товарищу повезло, он научился хоть из автомата стрелять. А у нас бывают истории, когда парень вообще автомат не держал, даже на присяге в руках. Ну, это ведь тоже, это издержки призывной армии. Народу много, считать их никто не считает, зачем они там, что там с ними делать. Но, с другой стороны, вот эта история с Южной Осетией, да, когда стали грузины обстреливать миротворческую часть, оказалось, что нету боеготовых подразделений. И в результате туда отправили ребят, которые, призывников, которые были в это время на учениях под Владикавказом. Это ведь тоже неправильно. Но вот, тем не менее, мальчишки туда попали. Так что, конечно, все это глупо, естественно, что все должно быть по-другому, но для этого мы должны все-таки создавать свою российскую армию.
Напомню, что о моральном состоянии российской армии после обнародования статистики небоевых потерь говорим с ответственным секретарем Союза комитета солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Москвы прошла акция памяти убитых на этой неделе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Акции их памяти прошли также в нескольких городах России. Верховный суд Дагестана приговорил к 16 годам заключения 26-летнего Расила Медрезаева, обвиняемого в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В России в прошлом году было совершено около 300 нападений на почве агрессивной ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Жертвами этих инцидентов стали 122 человека, 377 пострадали. В Нижнем Новгороде жестоко избит студент из Замбии. Как передает Интерфакс со ссылкой на ГУВД Нижегородской области, к 19-летнему иностранцу подошла группа молодых людей и избила его. Студент госпитализирован. Центральный банк России заявил, что завершает масштабную корректировку обменного курса рубля, начатую 11 ноября прошлого года. За это время российский рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%. Президент США Барак Обама распорядился в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Обама подписал также распоряжение о пересмотре всех судебных разбирательств, которые ведутся сейчас в Гуантанамо. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по туннелям, соединяющим сектор Газа с территорией Египта, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевиками группировки «Хамас». Большинство туннелей были уничтожены в ходе операции Израиля в Газе, однако часть из них уже восстановлена. Более 20 боевиков уничтожено в ходе операции афганских и международных сил в провинции Хост на востоке Афганистана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о моральном состоянии российской армии после обнародования статистики небоевых потерь говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она находится в нашей студии. Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, возмущен числом так называемых небоевых потерь.
Почти 500 умерших, это называется небоевые потери. Вот из небоевых самые позорные потери – это самоубийство. Люди кончают самоубийством только тогда, когда не видят выход из обычных жизненных, но сложных ситуаций. Соответственно, если в армии 230 человек покончили жизнь самоубийством в прошлом году, значит, их или довели до этого, или они от безысходности и от всего остального сами приняли такое решение. Я считаю, что прежде всего это морально-психологическое состояние в армии. Оно на самом низком уровне было и остается последние 15 лет. Неуставные отношения, хотя официальные данные приводятся, что по неуставным отношениям всего 2-3 десятка человек погибло из почти 500. Не боевых потерь. Менять надо руководство полностью Министерства обороны, ставить военачальника, который прошел и чеченские войны, и авторитет имеет в армии.
На самом деле Терехов все хочет нас в Советский Союз вернуть, не надо нам советской армии. Там столько было убийств, но только просто никто не знал, потому что боялись говорить, а журналисты никогда не печатали.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала по поводу прививок. Во-первых, что было вам известно, когда делают прививки, это может вам пригодиться в вашей работе, делают сначала пробу. Какая реакция на данный препарат, плюс или минус? У нас, наверное, я предполагаю, что сейчас это не делается, это первое. Второе, немаловажное. Не надо забывать, что сейчас проводят детей, которые были рождены в конце 80-х, начало 90-х годов. Они получили все психологические отклонения. Все буквально, можно сказать об этом. И самое важное, я считаю, что, как сказал Терехов, вот здесь я не согласен полностью, что руководит армией должен быть боевой офицер.
Боевой офицер у нас начальник генштаба Николай Макаров, вполне справляется с своими обязанностями, недавно назначен, и все, я думаю, тут как раз движение будет хорошее. А по поводу того, что ребята не совсем психически нормальные, я вас уверяю, даже вас, взрослых мужиков, то, что происходит там в частях, то, как с ними обращаются товарищи офицеры, может тоже довести до петли, вы не думайте. А ребята уходят в основном нормальные. Ну, есть, конечно, слабенькие, так они там и по закону не могут находиться. Ведь ребята иногда они и уходят из воинских частей, да, а это почему-то считается преступлением. А по-моему, так если над человеком издеваются, он уходит и просит помощи в прокуратуре военной или у семьи, это совершенно нормальный ход. Пускай он живой останется, и судить его за это нельзя. Бывает, что пропадают у нас солдаты. У нас сейчас очень страшная история. В Кронштадте, вот я вообще хотела бы попросить даже помощи у тех, кто там живет. В Кронштадте с корабля у пирса 13 декабря пропал матрос, якобы рано утром. И вот, к сожалению, офицеры на корабле врали отцу, который приехал, что вот они искали якобы, значит, наверное, сын ваш у кого-то там прячется. Но вот уже прошло больше месяца, и никаких сведений от парня нету, его телефон не отвечает. И, в общем, мы сейчас даже попросили Федеральную службу безопасности по флоту Балтийскому помочь, но пока никаких сведений нет. Может быть, кто-то видел мальчика, может быть, он где-то действительно в каком-то доме живет. Зовут его Николай, фамилия его Ершов. Вот, помогите, может быть, кто-то его видел. И у нас второй парень-солдат, но это в Сибири, уже полтора года нет сведений о нем. Ну, мы не отчаиваемся, и маме говорим, чтобы не отчаивалась, потому что у нас бывают истории, когда в рабстве ребята или кто-то их просто удерживает у себя, и это бывает и год, и два, и три. Вот у нас сейчас двух человек нету. Это самое тяжелое, что есть в нашей работе, когда неизвестно о человеке, живой он и где он находится.
Вероника Марченко, председатель фонда «Право матери», предлагает разбирать каждый конкретный случай.
Да. Статистика, которая озвучивается официально, она, к сожалению, обезличена. И именно поэтому фонд «Право матери» уже неоднократно предлагал Министерству обороны и всем ведомствам, в которых служат ребята по призыву, публиковать поименные списки. Поэтому это, в принципе, вот про цифры, мое отношение к ним, оно у меня недоверчивое. Что касается общей ситуации по самоубийствам, так называемым, в армии, то, безусловно, из количества обращений, которые к нам в фонд «Право матери» ежегодно поступают, их поступает 5-6, иногда даже больше тысяч в год, основное число семей, это, безусловно, семьи, которые получили именно такую формулировку, да, они с ней не согласны по объективным обстоятельствам. И это то, что заставляет их заниматься, собственно, расследованием уголовных дел о гибели своих сыновей, потому что официальное расследование их не устраивает.
Я с Вероникой согласна, и мы солидарны в том, что общее официальное число погибших в вооруженных силах всегда на самом деле реально больше намного, чем то, что дают наши официальные лица.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, надо давать отчет о той ситуации, которая у нас сейчас сложилась в стране. Идет массовое уничтожение народа, как физическое, так и моральное. Если у нас молодежь не способна служить в армии, то надо разобраться в причинах, а не говорить о том, что надо все-таки кого-то брать. А в армии вообще сплошной беспредел.
Ну, что говорить, почему такое здоровье? Потому что здравоохранение у нас и в советское время было, простите, хреновое, и в российское время стало не лучше. Мы вот Путину предлагали подростковую медицину немножко изменить, как бы организационно, чтобы одни и те же врачи и наблюдали подростка, и выносили решение, годен он или нет, а потом после военной службы, там, по контракту, по призыву, снова принимали молодого человека и смотрели, что произошло, нужна ли ему какая-то помощь, нужна ли ему какая-то реабилитация. И занимались бы здоровьем подростка до того, как он уйдет в армию, чтобы все-таки на самом деле какой-то более-менее приличный уровень был. Это надо, без этого не обойдешься, потому что все наши специалисты по демографии говорят, количество молодых людей, и девочек, и мальчиков, снижается катастрофически. То есть на самом деле призывать будет некого уже лет через 5.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот большевиков нет, а все хреново и хреново. У меня вот такой вопрос. Вот моя тетушка родная, ей сейчас уже 90 лет, она 40 лет проработала в Рижском районном госпитале, а потом в Рижской гарнизонной поликлинике города Риги. Непосредственно принимала военнослужащих, офицеров и солдат. И вот все, что мы сейчас обсуждаем, она просто поражается. Она говорит, я за 40 лет ни одного случая дедовщины вот в советское время не встречала.
Ну, как она смотрела, я не знаю. Вот уж на самом деле, видала я советскую армию с 75 по 80 год в группе советских войск Германии. Видала я советскую армию с 89 года, как мы работали, да, вот встречались и с солдатами, и офицерами, и в частях были. Это было давно, и сам термин-то придуман в конце 60-х. Военными всякими социологами, да, для того, чтобы вежливо обозвать то, что происходит. Так что, к сожалению, это, наверное, забыла она.
Светлана Кузнецова, руководитель Московского регионального отделения Союза комитетов солдатских матерей, не верит официальным данным.
Данные Министерства обороны все-таки занижены. Скорее всего, гораздо больше ребят, которые погибают и кончают жизнь самоубийством. К нашему большому сожалению, ничего не меняется. Очень много жалоб и от ребят, и от родителей, что и вымогательство в армии процветает, и так называемая дедовщина процветает. К сожалению, все остается так же, как и было. Я думаю, что в Прибалтике гораздо лучше. Может быть, и на Украине лучше, потому что там все-таки ребят не посылают, они не попадают в военные горячие точки, и родители меньше беспокоятся, во-первых. Во-вторых, остаются на территории своей страны, вот маленькой страны, их не отправляют далеко от дома. Как вот показал в последнем случае, когда ребят просто опять же наших заморозили. Мальчик уже один погиб, Антон, и трое в тяжелом состоянии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А как, по-вашему, продолжается ли конфликт призывов после перехода на годичную службу?
Да, к сожалению, еще не все уволены из ребят, которые служили дольше. И, ну, это не основная причина конфликта, но шпыняют, конечно, вот этих годовичков наших. И офицеры шпыняют, и сослуживцы шпыняют. Там очень много всяких проблем. Вот понабирали ребят с высшим образованием. И, конечно, эти умники дико раздражают офицеров. И это тоже конфликты. Мальчишки жалуются и бегут, и погибают, к сожалению. Как раз вот эти ребята, которые окончили высшее учебное заведение, и от которых вообще государству больше было бы пользы, если бы они работали.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемая. Я хотел бы сказать, а офицеров вы защищаете? Вот смотрите, недавно избили этого лейтенанта, который там в патруле был, где-то в казарму затащили и, ну, не знаю, до инвалидности, наверное, довели. Еще вы говорите, у Макарова все будет нормально, боевой офицер. Но ему там и Шаманов помогает, какая-то его рука, который благословляет полковника Буданова и всячески на его стороне. Я хотел бы сказать, что все-таки от общества очень много зависит. Посмотрите, какая армия в Турции. Вот этот, который покушался на папу римского, отсидел там 20 лет, он пришел, и потом его уже около 50 лет, но все равно заставили пройти положенную ему службу.
Ну, к счастью, господин Шаманов в Министерстве обороны не служит. И я думаю, что начальник генштаба обойдется без его рекомендаций. Там сейчас есть офицеры, которые нормально служили в округах, достаточно храбрые и достаточно умные. Там найдется сейчас кому работать.
Слушаю москвича Александра.
Добрый вечер. Я вот хотел вопрос задать вашей гости. Скажите, вот во время еще начала суда над Будановым его экспертиза признала частично вменяемым. Это командир полка. Последний возьмем пример. Во время нашей агрессии против Грузии генеральный штаб вел переговоры со своими частями посредством мобильных телефонов. Пусть кто-нибудь опровергнет мои слова. И после этого вы хотите сказать, что у нас есть армия? Это...
Ну, про историю с Будановым даже не хочу, честно говоря, говорить. Потому что на самом деле это позор. Вот то, что происходило в Чечне, то, что делали наши военные с населением, это страшный позор. Это еще мало кто знает, что там на самом деле реально происходило. Ну, а насчет связи, ну что, мы, Россия всегда к войне не готова. Мы не были не готовы к русско-японской войне, мы были не готовы к Первой мировой, к Второй мировой. Ну, такая у нас жизнь. Пока ополчение или солдат по призыву не встанут, воевать некем.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валерия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вообще я человек пожилой, и я хочу рассказать о своей службе в армии. Значит, вот ваша гостья сказала, что я знаю советскую армию, там, 80-е годы и так далее. О, я служил раньше, значит, где-то 59-63 год в учебном подразделении, 2 года в ракетном полку с авиационной легендой. И вот я вам скажу, значит, были старослужащие, которые в то время переслуживали по 3-4 полгода. Ну, конечно, какие там смерти, какие там что. Но офицерам смотрели в рот.
Меняется ли статистика, вот это печальная, от рода войск?
Ну, трудно сказать. Потому что там ведь они же и по численности разные рода войск. Если, допустим, в военно-воздушных силах мало солдат по призыву, значит, естественно, меньше народу. Но там тоже бывают иногда тяжелые истории, потому что там служба такая однообразная, они, как правило, охраняют что-то, и тоже бывает, что тяжелые случаи. Самые большие сухопутные войска, естественно, что там больше всего гибели, в принципе, да, и должно быть. Поэтому тут трудно сказать. Но, конечно, очень многое все-таки зависит от командиров, потому что чем больше я работаю в комитете, чем больше я слышу историй, жалоб и, наоборот, какой-то похвалы офицерам, я убеждаюсь, что без ведома командира части волосок к ничьей головы не упадет. Если командир хочет, чтобы у него не было преступлений, их не будет. Он найдет возможность избавиться от садиста-офицера, он найдет возможность уволить больного солдата, чтобы у него действительно была служба. Но для этого части должны быть действительно функционально нагруженные.
Слушаем москвича Вадима.
Вот вы знаете, что меня удивляет очень долго? Вот комитет солдатских матерей очень известная организация, действительно, я бы сказал, героическая организация. Но почему вот люди, и призывники, и их родители, да, чьих детей вы спасаете, почему они за вас никогда не голосовали? Почему, вот вы были же, по-моему, в Яблоке вместе, и никто за вас не голосует? Ну почему так, стоит ли защищать такой безропотный, раболепный народ?
Ну, наша политическая история была, мы когда-то в 95-м году шли на выборы в Блоке, потом мы пытались создать свою партию солдатских матерей. Нет, в Яблоке мы не были, и на самом деле, конечно, жаль, что наша партия солдатских матерей не смогла организоваться, но ведь вы же видите, что у нас на самом деле никакого парламента нету, у нас единственный источник власти, он находится в Кремле, поэтому за кого сейчас не голосуй, все равно толку нету. Хорошо, когда люди, получая от нас помощь, потом дальше распространяют информацию о том, что нужно делать, помогают другим. Вот это, на мой взгляд, самое главное и самая большая наша победа.
Слушаю москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, у меня несколько таких немножко абстрактных вопросов. Значит, вот обсуждаем проблемы армии. Но мне кажется, вообще-то бессмысленно говорить об армии как таковой и все. Ведь армия призвана защищать общество. А что такое наше общество? Это я, это нищета, это олигархи, это еще разные страты общества. Кого вот этот парнишка должен защищать? Того, кто платит. Платят, естественно, олигархи. Ему этого не хочется делать. Отсюда это просто больной какой-то психологизм.
Но в Америке тоже классовое общество, тем не менее.
Да уж, и там миллиардеров побольше, чем у нас. Вот это заблуждение, вот этот миф, который тоже бытует где-то вот с 92-го, 91-го года, вот армия там защищает каких-то богачей, армия в любой стране защищает государство, да? И даже не нас с вами, а именно государство как таковое, с его границами, с его ресурсами, с его там всяческими другими государственными интересами. Ребят, на самом деле, не возражают против военной службы. Я просто каждый раз вспоминаю мальчика, единственного, который пожаловался на то, что он не может выполнять обязанности службы. Я уже в этой студии тоже говорю, это был парень во время Чеченской войны, его поставили заряжающим большому артиллерийскому орудию, а он был ростом 1,52 м. То есть снаряд был фактически с него ростом. Он говорил, ну, мамки, ну, не могу я этот снаряд поднять. Единственный парень, который как бы жаловался на службу. Больше они на службу не жалуются. Они жалуются на издевательства, на побои, на то, что их пытают, на то, что у них вымогают деньги, на то, что у них отнимают их имущество, и телефоны, и фотографии. Вот в чем дело. А служить они с удовольствием служат, если все нормально.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, не удивлен низким моральным духом российской армии.
До 200-300 в год кончается самоубийство. Это такая довольно стабильная цифра. Я не психолог, но вообще-то моральное состояние достаточно непростое в вооруженных силах. Денег мало, условия службы тяжелые, перспективы непонятные. Теперь еще вот большое сокращение началось, связанное еще и с годовщиной. Ну, офицеров тоже там всякие проблемы. С неурегулированностью тоже отношений в офицерском корпусе. Пьянство, опять же, что является частой причиной самоубийств вообще в российских вооруженных силах и вообще в российском обществе.
Ну, Павел, как всегда, пессимист. Ну, что делать, понимаете? Вот комитет солдатских матерей были созданы женщинами еще в Советском Союзе в 89-м году, когда вообще было... Для нас это было вообще все беспросветно. Но, тем не менее, чего-то удается достигнуть. Просто если мы будем действовать, если мы будем смотреть на то, что происходит в вооруженных силах и в обществе, не безразлично, если мы какие-то свои усилия будем прикладывать, то рано или поздно, да, хотелось бы пораньше, все-таки это будет нормальная структура, в которую будут идти талантливые молодые люди, и мальчики, и девочки готовы в армии служить, если бы все было нормально. И вполне возможно, что Россия получит нормальную армию, и нормальную, как она получила сейчас, нормальную пограничную службу.
А как скажется на этом состоянии армии вот сокращение целой категории прапорщиков, мичманов и воспитателей?
Ну, тут тоже сложно, да, вот вся эта история напоминает мне какую-то вот такую информационную войну внутри России, потому что я не видела ни одного документа, в котором было бы официального, в котором было бы написано, что завтра мы увольняем всех прапорщиков. Значит, как всегда, это постепенное увольнение, и как, вот как происходило с офицерами, выпускниками военной кафедры. Они заканчивали службу и новых просто не призывали. Сама по себе, ну, возможно, что это излишняя структура, если удастся заменить это действующими сержантами профессиональными. Но сейчас я понимаю, что эта история на много лет. Это просто некое такое пока идейное решение, и трудно сказать. Если ничего не менять, слушаться наших этих ветеранов, да, которые говорят, что все было хорошо в нашей молодости, то мы тогда никогда из этой ямы не вылезем. Надо все-таки строить армию, которая нужна именно России, и которая опирается на тех людей, которых мы имеем.
Слушаем Ивана Платоновича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я был подростком партизаном, потом срочно служил в Берлине при Сталине, потом звание старшина в Киевском военно-медицинском училище, а потом военно-медицинскую академию окончил. И я скажу, что вот, что говорят, это вранье.
Ну, а что вранье, непонятно. Вранье то, что раньше все было хорошо, или вранье, что сейчас все плохо. На самом деле всегда были проблемы, потому что все-таки людей не уважали. У нас как бы такое вот отношение, как к крепостному человеку. Я навсегда запомнила страшную фразу полковника в приемной Министерства обороны в 90-м году. А чего родители беспокоят, что писем нет? Мы телеграмму пришлем, если что, спросим, где хоронить. Вот это вот, вот это питает вот меня. Я не хочу, чтобы вот так, такое отношение было.
Слушаем москвича Михаила Евгеньевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне кажется, вот слово «мама», «мать», да, такое священное слово, и, соответственно, комитет соответствующий, да, матерей, он должен все же быть, отличаться, да, от общества. Ну, я так думаю. А он, получается, по срезу такой же. Вот я не хочу никого обидеть, насколько я помню, в комитете у вас было какое-то заседание, показывали по телевизору, пришел Михаил Боярский, шляпу не снял, рассказывал какие-то анекдоты. Были олигархи тоже.
Не надо путать общественный совет при Министерстве обороны с комитетом солдатских матерей. Они, конечно, коллеги мои по совету, но тем не менее. Но общественный совет при Министерстве обороны, он, к сожалению, создавался под другую задачу, да, при предыдущем министре. Но сейчас я, на самом деле, вполне довольна своими коллегами по совету. Мы смогли вместе тоже оказать давление на президента и на депутатов, чтобы все-таки выплатили этим девочкам-солдатским женам положенное им пособие. Да, я думаю, все знают эту позорную историю. Так что и общественный совет на что-то нужен.
Слушаем москвича Филиппа Николаевича.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я офицер, правда, в отставке. Значит, мне вот, уважаемую сударыню, хочется спросить или дать полнометражный ответ на три серьезных факта. Один серьезный факт в том, что, значит, омбудсмен наш гражданский и омбудсмен военный в лице ее, в принципе, одно и то же. Вот как они координируют эти свои обязанности перед гражданами Российской Федерации, в том числе и в армии, это одно. И второе еще, значит, то, что вот есть ли статистика, сколько солдат срочной службы служат, значит, дети всех любых российских наших чиновников.
Как у вас отношения с Владимиром Петровичем Лукиным?
Ну, во-первых, спасибо слушателю за то, что назвали нас омбудсменом военным.
Омбудсвумен.
Да, это хорошо. На самом деле у нас со всеми уполномоченными хорошие отношения были, и с предыдущим Олегом Арестовичем Мироновым, и сейчас с Владимиром Петровичем Лукиным. У него достаточно боевой там отдел военный, и они работают, и мы им материалы даем, и они нам помогают. А по поводу детей, какие дети служат, ну, какие призываются, такие служат. Честно говоря, как-то никогда меня это не интересует. Если человек здоров, если он считает, что он должен идти на военную службу, ну, пусть идет, рабочий ли он, крестьянин ли он, отец у него там чиновник, министр, не имеет значения. Офицерские-то дети идут в результате военного училища и тоже служат офицерами, хотя там ни мед и ни сахар. Я считаю, что сейчас вот об этом бессмысленно говорить. Любой человек должен иметь возможность реализовать себя на военной службе, если он хочет, если у него есть талант.
Да, я знаю многих детей олигархов и рок-музыкантов, и журналистов, которые служат срочную службу. Сейчас в этом ничего удивительного уже нет. Слушаем вопрос от Олега из Ленинградской области.
Алло, здравствуйте. Я вам звоню из Любани. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите про солдат, да? А я хочу вам сказать, вот на моем примере вот отношение ко всему этому, это идет, наверное, через президента, премьер-министра, Путина. Пока он не будет порядка, у них наверху и будет такое отношение, мне так кажется.
Ну, вы знаете что, на барина надеяться – это самое милое дело – сидеть на печи и ждать, пока что-то сделают. Я приглашаю, да, приходите, все, кого беспокоят проблемы военной службы, призыва, приходите в комитет солдатских матерей, работайте с нами.
Спасибо. Напомню, что сегодня Министерство обороны обнародовало данные о небоевых потерях российской армии за минувший год. Из общего числа этих потерь около половины приходится на самоубийство. За 12 месяцев прошедшего года в армии покончил с собой 231 человек. На втором месте после самоубийства идут несчастные случаи, в результате которых погиб 121 военнослужащий. Также в сообщении Минобороны выделены ДТП и нарушение правил обращения с оружием. О моральном состоянии российской армии после обнародования этой статистики мы говорили с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она находилась в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».